Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович, студия в Санкт-Петербурге. Программа выходит в записи, и происходит это дело в конце ноября. Это важно, потому что с моим сегодняшним гостем, главным редактором Петербургского театрального журнала, театральным критиком Мариной Дмитриевской, мы будем говорить о вещах, которые происходят вот прямо сейчас, и, возможно, в тот момент, когда эта программа выйдет в эфир,
веселее, все станет
лучше, веселее, рассосется. По крайней мере, почтенная публика сможет сравнить состояние дел на середину ноября и начало января. Ну, давай, как говорится, сначала с острой болью, а потом с хронической, да.
Острая боль сейчас возникла совершенно внезапно. Ты знаешь, ведь несколько лет назад правительство наше прекрасно решило уподобить театр бане и отправить его на самоокупаемость, оставив несколько театров федерального значения национальным достоянием. Где-то вся Россия поднялась года два назад, два с половиной, стали работать с документами, менять очень, соответственно, жизни и природе театра. И как-то, в общем, эту реформу театральную, которая называлась так, реформа, вот, чуть-чуть приостановили, да она еще сейчас и не началась, это разгосударствование, это театров, вот, которое, как все понимали, упаковано желание приватизации многих театральных зданий, которые стоят посреди больших городов на хороших местах. И я знаю просто во многих городах, как два года назад приходили туда такие солидные бритоголовые люди и говорили: о, хорошее здание в центре города. Это дело как-то театральное сообщество отстояло, и сейчас более-менее все было спокойно. Как вдруг?
Я хочу просто напомнить, что ты сейчас рассказала о бритоголовых людях. Я вспомнил об истории с Левитиным и театром «Эрмитаж». Там была просто уголовная история. Он обращался в милицию, были угрозы, потому что театрик-то стоит на такой недвижимости, да, там в центре Москвы, такой кусочек, что, конечно, если бы там сделать сауну, это бы окупалось гораздо лучше.
Да, да, если просто их сносить, земля-то дорого стоит этих местах, поэтому конечно. Ну, в общем, это дело уже прошедшее, и тогда встали все, и Кирилл Юрьевич Лавров, царствие небесное, встал во главе этого процесса переговорного тоже, и СТД наша подтянулась после скандалов, которые театральная общественность на форуме устроила, в общем, как-то проехали. Вот, и никто не ожидал, что вдруг наше петербургское правительство решит побежать впереди паровоза. Знаешь, как в пьесе «Дракон», зачем ты был лучшим учителем в этой школе, скотина?
Всех учили. Учеником
в этой школе, скотина, да? Вот вдруг выходит постановление петербургского правительства, во-первых, о 10% сокращении всех театральных штатов. Если так на круг взять, то два театра уже, так сказать, ликвидированы. В театре 30 мест, все равно на 10%. В театре штат 30 тысяч человек, все равно на 10%. Так вот, администрированием. А дальше наш комитет по культуре во главе с Николаем Витальевичем Буровым, актером, надо сказать, по происхождению, образованию, недавней своей жизни, предложил всем театрам, всем руководителям поучаствовать в эксперименте и перевести труппы не на срочные договора, не на контракты. Контрактная система – это нормальные как-то большие театры, надо шевелить. И большие российские театры уже давно перешли на гибкую довольно систему оплаты, все. Вот, а на такие договора об оказании услуг. Вот пришел ты, сыграл спектакль, получил свои 300 рублей или 400, небольшие деньги, и свободен. То есть решили освободиться от трупп, то есть пришить русский репертуарный театр, который весь 20 век...
Ну, век просуществовал, и хватит, и хорош.
Нет, он не просто просуществовал, весь мир завидовал, что нашим артистам не надо официантами работать. И все это делается...
А ведь насколько бы лучше, помнишь, как Евстигнеев говорил?
Если бы Ермолова стояла у станка. Вот это они и проделали. И пошли в этот эксперимент совершенно добровольно. Мюзик-холл, который живет просто арендой, ему труппа не нужна. Большой театр кукол, который как-то это делает в мягкой форме, и сейчас в баррикадных боях артисты его не участвуют. И есть у нас такой театр «Балтийский дом», театр-фестиваль, которым руководит Сергей Григорьевич Шуб и художественный руководитель там Владимир Тыкки. Так вот, они стали переводить артистов вот на эти договоры. Без больничных, без пособий, без отпусков, без ничего. С 1 января с вещами на выход. А будем вас собирать на проекты. То есть такая антреприза на государственной земле частным образом. И надо сказать, что несколько дней назад я пережила один из самых воодушевленных моментов нашей театральной истории, потому что вокруг этого театра на защиту репертуарного театра в стали, ну, все в эстаде пришли, артисты всех театров, потому что все понимают, завтра следующие они. И мало того, что написано письмо о недоверии художественному руководству, так еще и Матвиенко письмо с отменой этого приказа. И, в общем, организовалось такое движение сопротивления, построены баррикады в интернете,
сайты. На этих баррикадах кто-то из известных людей питерских театральных или культурных вообще стоит?
Ну, главные режиссеры и художественные руководители театров, вне зависимости от их вообще художественных позиций, да, пристрастий, потому что, на самом деле, если у советской власти были какие-то завоевания, то это, наверное, советское кино и российский репертуарный театр. Вот.
Ну, возникший, надо признать, до начала советской власти.
Да, ну, как-то, нет, она да, как что-то взяла, подобрала с того времени. Да, да. Вот. Поэтому сейчас, я только боюсь, чтобы это, сейчас вот парень не вышел, и паровоз не остановился, чтобы он все-таки ехал дальше, потому что все, иначе
мы уходим
всенародная антреприза.
Всенародная антреприза. Я повыступаю адвокатом дьявола, потому что если один человек говорит одно в студии, ты же знаешь, другой должен говорить другое.
Ты сейчас скажешь, у нас неподвижные трупы, что их надо шевелить.
Так, значит, с одной стороны, конечно, мне хочется, чтобы не Белинского и Гоголя с базара понесли, но хотя бы Гоголя, да, без Белинского, но Гоголя, скажем. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что мертвые души или там что-то еще, конечно, собирает какое-то количество публики, но это несравнимо с Куни, с номером 13.
Так я в сейчас... репертуарном театре да. есть, тут тебе Гоголь, а тут тебе Куни.
Значит, стало быть, в репертуарном...
А будет один Куни?
Да, будет один, ну, да. Значит, вопрос в том, что когда существует вот несколько национальных достояний таких вот театров...
Которые, будет... между прочим, ставят Куни.
Да, да. Я сейчас говорю о теоретической стороне вопроса. Вот есть, ну, пускай мы будем говорить, допустим, о Додине. Предположим, что он был бы нашим национальным достоянием, а не Европы. Да, потому что театр Европы сейчас называется, да, театр. Европейский театр. Сейчас Додин является не российским национальным достоянием, а европейским континентальным, да, как я понимаю, по статусу. Значит, вот представим себе, что есть теоретически, я не говорю сейчас о конкретном воплощении, да, вот есть несколько таких заповедников культуры, в которых действительно можно не ориентироваться на себестоимость, да, на кассу, где государство поддерживает. А всему остальному сказано, плодитесь, размножайтесь, живите как можете. И антреприза, да, это похуже, это получше, а в хорошую ходят, а что мешает, да? И хорошие актеры играют в антрепризах, чудовищную драматургию, по моим наблюдениям. Но...
Чудовищно играют часто. Очень.
Да. В этом есть, с одной стороны, очевидная деградация.
Вот, послушай, стоял захудалый театр Станиславского в Москве, конец 70-х годов. Артистов знать никто не знал. Пришли Морозов, Васильев, Рахильгаус. Возникла взрослая дочь молодого человека. Это же не первый вариант, у вас Железнова, а взрослая дочь молодого человека. И с безвестными артистами, и артисты стали известны, и все
и публика
дело...
пошла.
А как, нет, что ли, да?
Пошла,
ну, так вот, еще примеры привести могу. По России много езжу, вижу, как на эту антрепризную фигню люди сходить перестают, потому что они один раз убедились, что артист живой и вне телевизора тоже имеет руки, ноги и голову. А дальше им уже смотреть на него и не так интересно. Вот, а кроме того, все-таки артист приходит в театр-дом, как мы говорили, да? Если это хороший дом. Из плохого он и сам уйдет. Какую-нибудь антрепризу. А у человека должен быть дом. Да, у тебя есть дом, а ты ходишь еще куда-то.
Тут надо понять, где тут телега, где лошадь. Потому что из театра Фоменко они снимаются, между
Значит,
прочим,
завтра
иногда в кино.
Придут, подожди, завтра...
Они снимаются в кино.
В чем опасность? Видите.
Но они остаются хорошими так. артистами.
Завтра придут к Фоменко и скажут, всех на гражданско-правовой договор. И будет Тюнина 300 рублей за спектакль, а трудовую книжку куда хочет. Он на репетиции их соберет? Не соберет. Никогда на нормальный процесс артистов в такой ситуации не собрать. Кроме того, под крышей того же Балтийского дома существует экспериментальный маленький театр. Скажем, театр Анатолия Праудина, который по части рутины никак не проходит. Театр фарсы Виктора Крамера, который там в силу того, что Крамер ушел в собственную коммерцию, живет там по каким-то своим законам. Но есть эти маленькие так называемые театры-спутники. Их тоже у нас на улицу. А Праудин занимается лабораторными делами. Они сейчас репетируют, например, Харуса по системе Станиславского, между международные проекты и так далее. То есть они как раз...
Ну да, лаборатории и в науке нуждаются в дотации.
С одной стороны, потом, ну, у Балтийского дома есть руководитель, есть большая сцена, могли бы кого-то позвать, что-то поставить там. Ну, художественная голова, короче, нужна, а не администрирование комитета по культуре. К этому я и веду. Так что баррикады сейчас, 18 ноября, стоят у нас в городе, если ты видел. Вот по этому поводу.
Скажи, пожалуйста.
Я с одних баррикад, просто на другие.
Да. Теперь по поводу баррикад, связанных, твоих предыдущих баррикад.
С Домом ветеранов.
С Домом ветеранов сцены. Я напомню, это довольно широко стала известная история благодаря тому, что президент Путин в прошлом своем, значит, телеобращении, телеобщении с народом...
25 октября прошлого года.
Да, то есть год с лишним назад, строго постучал пальчиком, карандашком по столу и велел этот вопрос решить с ветеранами сцены, которых выгоняют из-за лакомого куска недвижимости, как я понимаю, который стоит какое-то количество десятков миллионов.
Ну, ужас-ужас, да? Там, значит, дело такое, что...
Как газета выступила, что сделано, как писалось раньше?
А ничего не сделано. И никем. Значит, действительно, это охраняемая государством земля со статусом памятника культуры, потому что Мария Гавриловна Савина больше 110 лет назад купила таки эту землю, повторим, у царя на собственные деньги и деньги своего мужа Молчанова. Построила там дом, который был бы не домом престарелых общегородского типа, а приютом для артистов, которые отдали жизнь театру. Ну вот, и советская власть сертифицировала право владения этой землей. А и когда вот началась вся эта свобода и как осознанная необходимость
лет 15
назад, да,
то
наш СТД, как ты помнишь, в этот момент, Союз театральных деятелей, он был большим землевладельцем. Так вот за это время земли Союза театральных деятелей успешно проданы, переуступлены. То есть вместо того, чтобы приумножать, вот ты помещик, вместо того, чтобы богатство приумножать, это все как-то...
Я задам прямой детский вопрос. Проданный кусок хорошей земли стоит каких-то денег. Куда пошли эти деньги?
Это вот надо спросить, например, куда пошли деньги в Сочи за землю, переуступленную, по-моему, Батуриной, как я слышала, за, не поручусь за точность информации, ну, какой-то московской компании, для того, чтобы санаторий «Актёр» был отремонтирован. Там такая вот сделка была.
То есть, чтобы ты отремонтировала мою комнату, я тебе ее отдаю насовсем, да?
Да.
Такая технология, да?
Отличная технология. Ты живешь в трехкомнатной квартире. И с домом ветерана была примерно такая история. Дом нуждался в ремонте. Вот представь, что у тебя трехкомнатная квартира. И для того, чтобы отремонтировать одну аварийную комнату, ты готов превратить свою квартиру в коммуналку и одну комнату продать. И ты уже нашел покупателя. А СТД нашло организацию «Система ГАЛС», Северо-Запад, и переуступал землю Дома ветеранов им. И тут приходит к тебе в квартиру хороший дядя, в данном случае президент Путин, и говорит, ты можешь в коммуналке не жить. Я даю, просто вот велю дать деньги своему другу или товарищу, или компаньону. И он отремонтирует все просто так. А ты говоришь, нет, не хочу, хочу коммуналки. Не хочу ремонтировать комнату на твои деньги. Короче...
Тут возникает вопрос, каков твой
Путин,
интерес?
Значит, Путин действительно продавил ситуацию. Землю, которую на деньги система ГАЛС СТД приватизировала, система ГАЛС в пользу Дома ветеранов, и на счет Дома ветеранов поступило 5 миллионов долларов. Та самая сумма, которая, по словам СТД, была необходима для того, чтобы починить крышу, фундамент и так далее. СТД рассказывала, что...
Еще на 5 миллионов долларов можно много чего починить.
А представляешь, как они за год подешевели, эти 5 миллионов долларов, потому что они лежат полной недвижимостью. СТД нам докладывала, Калягин докладывал, что есть проект. Причем планировали они, знаешь, проект фантастический. Не только подогретые полы, но, например, конференц-зал на 40 человек.
Который необходим ветеранам сцены.
Зимний сад и еще, это Совет ветеранов мне рассказывал, они планировали читальный зал человек на 40.
Все-таки, сколько я помню, Калягин играл Чичикова, а не Манилова.
Вот, ветераны это приходили наводит... и говорили, у нас 3 человека, дай бог, за свежей газетой в библиотеку придут. Так что, видимо, проект был, тот проект, который был, он не был рассчитан на наших стариков, 90 человек. Вот, за год не сделано ничего.
А как же президент, который стучал карандашиком и строго...
Более того, президент сказал ветеранам, что когда великая женщина, великий борец, 79 лет, исключительный ум, ее пытаются сумасшедшей все время представить, Дина Петровна Кальченко, которая вот письма писала и достучалась, и все там, это все борьбу возглавляет, ее привезли на собрание, на встречу Путина с творческой интеллигенцией. И она встала и прямо ему в лицо сказала, вы знаете, вот директор говорит, а вас не будет, а тогда мы землю и продадим. И тогда президент сказал, о чем стоит старики помнят, что я не бумажный заслон, а просто вот я все сделаю, вот подзаконные акты, там вот все, чтобы землю было не тронуть. Сидят сейчас они в полной тишине, пишут Путину опять. С той стороны ничего не происходит, никаких защитных мер нету. С другой стороны, СТД не делает ровно ничего, а людей травят. Во-первых, СТД стало заселять дом кем угодно на коммерческой основе. Уже 30% там людей из таксопарка. Там заселяют инвалидов, которых раньше было нельзя принимать. Там ужас, там геноцид этого коренного населения. Людей пугают. После того, как двое из них, из ветеранов из наших, стали свидетелями на нашем суде с Калягиным, он подложил на нас в суд, мы год ходили по судам за публикации наши, за одну публикацию, собственно, им грозили судами, все. Были некоторые канандойлевские сюжеты, по поводу которых мне вот Дина Петровна звонила, мы с ней ходили в ФСБ, заявление пытались подать, там в прокуратуру надо было как-то подавать, потому что, знаешь, когда тебе ночью звонят и тексты определенные произносят в течение месяца, там так не очень приятно становится, дом в парке стоит, ночь, деревья, вот, просто старые люди, давление повышается, так что ничего там не происходит. Они
живут это не ничего не происходит, то, что вот ты рассказала, это происходит.
Значит, мы тему вот в журнале продолжаем, сейчас только что вышел третий номер года, где большое интервью с Диной Петровной, обещали ввести в какую-то комиссию по созданию этого нового проекта. Сейчас Калягин везде говорит, что поскольку дом под взглядом президента, то ремонт они делать не могут, потому что ответственность, видимо, большая, или денег каких-то найти не могут. То есть вот все стоит, не движется.
Но мы живем, ты же живешь в Питере, я вот проехался по улицам, на каждой улице по 5 раз я узнал, что я в плане Путина. Поэтому все в плане Путина, все под контролем Путина, и именно поэтому ничего не происходит, потому что полная парализация.
Но ты знаешь,
потому что пока Путин в очередной раз не скажет, причем когда он скажет, он, конечно, разумеется, все это тут же забудет, потому что задача ведь не сделать, задача появиться, сказать, все видят, кто хочет добра. А добра хочет Путин.
Ну, ты знаешь, на самом деле с домом есть один вариант. Они сами хотели бы перейти в город, потому что на самом деле каждое их собрание начинается со слов «Калягин враг». Они видят близкого врага. И на самом деле, тут я не могу не протранслировать то, что я от них слышу, от стариков, что если бы тогда вот мне это выступление Путина в эфире, зачем и почему понадобился этот сюжет, мы с тобой не знаем, и никогда не узнаем, но если бы не то выступление, территория была бы уже продана, и им бы осталось две дорожки и клумба, и гаражи, и парковки, все бы это уже
раздвигалось. Что касается того, зачем понадобилось это выступление, ну, тут, мне кажется, секрет Полишинеля. Нормально из вала 2,5 миллиона, в последний раз, не в тот, когда он про...
Тогда 2.
Да, 2 миллиона. Значит, это означает, что население пишет царю-батюшке. Значит, дальше референты выбирают какое-то количество...
Мне тут все сошлось. Культура, Петербург, старики.
Да,
потом я очень много распространила это письмо тогда в сети. Образовались целые форумы, потому что это был гласный такой был сюжет.
Да, тогда. А президент у нас уже давно отделил себя, как Господь отделил рук своих, так сказать. Уже он просто время от времени с инспекцией так из-за облаков вылетает и пальцем указывает на недостатки, снова скрывается за облаками. Никаких других механизмов, пусть несовершенных, но... демократических, тех, которые были, их механизмов уже не осталось, значит, на выход людей на улицы власть реагирует ОМОНом, поэтому следует ждать следующего появления из-за облака.
Нет, ты знаешь, да, Барин все не едет, но ты знаешь, на самом деле они, мне-то по наивности моей совершенно непонятно, вот выступил царь, да, и сказал собраться городу, СТД и федеральному агентству и решить вопрос-то. Прошел год.
Значит,
ничего,
Марин, поскольку ты человек театральный, как и я тебе могу напомнить словосочетание «действенный анализ пьесы и роли». Значит, ежели мы разбираем не слова, которые говорятся, а действия, то мы, исходя из того, что за год с лишним все только ухудшилось... Мы...
Нет, не ухудшилось, так же осталось.
Ну, так же осталось.
Да,
нет, тут ты сказала, что уже,
да.
уже заселяют таксистами.
Да, заселяют, но это заселяют в СТД. СТД,
да, я понимаю.
Да, на самом деле, еще мне-то очень хочется проанализировать действенный анализ СТД.
Да.
Потому что у вас лежит 5 миллионов, у тебя лежит 5 миллионов долларов. Почему ты за год Ничего не сделал.
Не сделал из них 6. Ну, не да.
Нет, их нельзя трогать. Нет, их нельзя трогать, их прокручивать нельзя, они под надзором. Так, дело в том, что старики испугались, что СТД используют их в своих целях.
Штука в том, что их можно, я не говорю, что их можно тратить, но с учетом инфляции...
Знаешь, что они сейчас говорят? Что это деньги, которых хватит только на проектно-сметную документацию.
5 миллионов.
Строители хохочут, говорят, хотим увидеть ту организацию, которая делает проектно-сметную сотворять.
За 5 миллионов я готов взяться сделать документацию.
Вот, но смех смехом, понимаешь?
Возвращаясь к действенному анализу, я думаю, что если ничего не сделано, то из этого действия мы можем вывести и истинные задачи. Истинная задача, с одной стороны, показать себя защитником, значит, стариков, женщин и детей. Эта задача была осуществлена. Никакого общественного контроля, который позволил бы ткнуть носом, да, администрацию президента и самого президента, и сказать, как же так, вот вы взяли под контроль, и ничего не сделано. Никакого общественного механизма уже давно нет. Телевидения такого нет.
А у СТД нет совести.
Ну, СТД не может быть совести. СТД – это организация.
Но это ее члены там живут.
Да, да, да. Старые. Да, нет. А что касается руководства людей, у которых теоретически может быть совесть, то, значит, мы опять-таки по делам их узнаете. Таким образом мы понимаем...
Я про руководство теперь ничего не могу говорить, потому что я в суд 10 месяцев ходила, я уже... То есть я продолжаю говорить, но теперь мне надо, чтобы каждое слово меня проверял юрист, потому что завтра очередной иск мы получим, потому что не успокаивается, коллеги, не успокаивается.
Я думаю, что наличие или отсутствие совести — это чисто умозрительная материя, и это вопрос... как говорят юристы, суждение. Это суждение. Мы не говорим, избави Боже, что кто-то своровал, да, и так далее. Мы говорим о такой тонкой материи. Вот, и каждый человек имеет право по поводу этой тонкой материи пофантазировать. Невеселую историю ты мне рассказала, Марина, про развитие, значит, ситуации с этим домом.
Может быть, тебя повеселит, что иск о защите чести и достоинства Калягина, который вот 10 месяцев с нами судился, удовлетворен судом, в части написано. Он за свое оскорбление своей чести и достоинства оценивал сначала 150 тысяч рублей с меня, и рубль журнала, а потом в мае в связи с какой-то инфляцией честь и достоинство Калягина подорожали, и они требовали дополнительной бумагой 500 тысяч рублей, 500 000. Нам, знаешь, пол России участвовала, и нам куплеты присылали. 500 000, мы ведь не скряги, и ведь не станем беднее, чем есть. 500 000 возьмите, Калягин, чтобы отмыть потускневшую честь. Так вот, суд удовлетворил из Калягина, признал его обиженным, рубль журнала и 1000 рублей с меня.
Тысяча.
Это теперь мы знаем, по крайней мере, сколько это стоит. 1001 рубль.
Марина Дмитриевская, главный редактор Петербургского театрального журнала, в гостях у программы «Все свободны». Мы продолжим после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1.5 десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего радио «Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском селении Гимры Унцукульского района проводится масштабная спецоперация. Задействовано около 700 сотрудников силовых подразделений. Задержаны 2 боевика. Их подозревают в причастности к убийству 10 декабря депутата Народного собрания республики Гази Магомеда Магомедова. Корреспондент российского журнала «Нью Таймс» Наталья Мораль, которой запретили въезд в Россию, намерена обратиться за разъяснениями в российское посольство в Кишиневе. Сотрудники «Нью Таймс» планируют оспорить этот инцидент в суде. В Москве активисты движения обороны и представители белорусского землячества пикетировали сегодня посольство Белоруссии. Акция проводилась в знак солидарности с жертвами политических репрессий в Белоруссии. В Москве проходит собрание инициативной группы по выдвижению правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты России. Регистрацию, как того требует закон, прошли 500 человек. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал недопустимыми угрозы российского генерала. Вчера начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский заявил, что пуск американской противоракеты, которую планируется разместить в Польше, может спровоцировать ответный удар межконтинентальных баллистических ракет. В Киргизии прошли досрочные парламентские выборы. В голосовании участвовали более 60% избирателей. Выборы впервые проводились по партийным спискам. 90 мест в парламенте оспаривали кандидаты 12 политических партий, в том числе 4 оппозиционных. Турецкая авиация нанесла сегодня удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака. По сведениям местных властей, погиб один мирный житель, 2 ранены. На севере Испании, в стране басков, совершен новый теракт. Пострадавших нет.
В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мы продолжаем разговор с театральным критиком. Ну, я не обидел тебя, если скажу, литературный критик. Нет.
Да нет же, конечно, я театром занимаюсь.
Да?
Да, я подобно Флюсу.
Театральный критик Марина Дмитриевская, главный редактор петербургского театрального журнала, процитировавшая тайно Козьму Прудкова, специалист подобен Флюсу, полнота его односторонняя. Ну, раз заговорили о петербургском театральном журнале, давай вот про него. Все-таки 15 лет для такого издания – это огромнейший срок. Как вы продержались в эпоху такую вполне себе рыночную?
Ведь вот на это я тебе не скажу, продержались, не знаю как, и не знаю, как сейчас держусь, и думаю, стоит ли держаться дальше, потому что сил никаких нет. Просто устала очень сильно. Я же преподаю в театральной академии. У меня 30 студентов со всеми своими делами, курсовыми работами, их надо учить. Журнал помогал им, конечно, как-то профессии определяться. В журнале я не только главный редактор, я директор, и должна найти каждую копейку. Это журнал независимый. Мы платим, конечно, за свободу ту самую, тем, что мы работаем с какими-то крошечными условными зарплатами, платим условные гонорары. Но это единственный театральный журнал, который расходится по всей России 15 лет, он регулярно выходит раз в 3 месяца. Но каждый год я решаю, то есть не решаю, я не знаю, будет ли он, потому что за 15 лет не удалось убедить наше государство, я имею в виду и городское, и федеральное, что профессиональный журнал должен хотя бы минимально постоянно субсидироваться. Это каждый вопрос, даст ли грант город, даст ли денег Федеральное агентство по культуре, даст ли денег Федеральное агентство по печати. Я заполняю, ты думаешь, я критикой занимаюсь? Я заполняю сметы, пишу договора, занимаюсь бухгалтером, я ухожу из редакции. Мой формат – это 5 минут первого ночи, чтобы успеть на последнее метро, и должна выбежать из подвала на Маховой 30. Если бы не... То есть, знаешь, как говорил Александр Васильевич Володин, и друзья, и враги одинаково желали, чтобы он зашел на Голгофу. Критикой я занимаюсь в свободное от всего этого время. Живу в режиме барабанной дроби, потому что журнал... Еще он общероссийский, звонит вся Россия, куда-то режиссера, куда-то пьесу, кто-то выпустил спектакль, организовать это, У нас, конечно,
скажи, пожалуйста, да. То есть я так понял, что...
Я еще езжу каждый месяц куда-то, я еще пишу, я еще по 60 статей в год должна писать, план по науке выполнять, докторскую диссертацию положить на кафедру, спектакли смотреть... какие-то. Для того, чтобы журнал выходил, я должна быть критиком, я должна напечататься там. Кроме того, иногда я вообще получаю удовольствие, потому что я пишу.
Сколько человек в журнале работает?
У нас вместе с бухгалтером, верстальщиком, администраторами, студентами, которые, ну, $100.5, ну, нет, вру, принизила, 4000 получает администратор за это.
$150.
Да, $150, да. Больше никак, ничего.
В месяц, точнее.
В месяц, конечно, да. Вот за это он месяц занимается реализацией нашего
журнала. То есть цена на баррель нефти не отразилась никак?
Нет, совершенно. Вот, у нас замечательная редакция, это мои друзья, близкие люди. Все мы где-то работаем, потому что журнал нас не кормит, мы кормим журнал. Но я должна не только прокормить себя и свой дом, я должна прокормить еще 12 человек. Человек, людей. Я за это отвечаю. Я устаю не от количества работы, а от ответственности.
Скажи, пожалуйста, я такой детский вопрос. Театральная общественность, насколько я знаю, репутация очень хорошая у петербургского театрального журнала. Его читают, мнением этого журнала интересуются. Есть цеховое, стало быть, понимание того, что такой гамбургский счет нужен.
Да.
То есть не только обслуживание антреприз, да, но еще и разговор о профессии, еще и внимательный
разговор. Все знают, что мы за 15 лет не напечатали ни одного заказного материала. Это вот я могу сейчас перекреститься.
Вот я про ту самую общественность. Есть ли цеховое осознание того, что надо помочь?
Нет, все считают, что я такая железная кнопка, которая все обеспечивает и так. Потому что на самом деле, что я 15 лет говорю, что на следующий год, наверное, журнала не будет, потому что денег нет. И все так к этому привыкли. Как же я кричу: «Волки, волки», когда действительно волки.
Один мой знакомый замечательно сформулировал, что благотворительность наказывается в объеме благотворительности. Вот ровно.
Да, потом нет, все поддерживают словом. Вот третьего дня сидел в редакции, хорошо тебе известный режиссер Михаил Николаевич Чумаченко приехал из Сталина. Пришел в редакцию, говорит: что это я слышал, что ты, у тебя сил нет за журнал, да мы, он нам нужен, да-да-да-да-да-да. И все, типа словом все поддерживают. А я вот сяду сейчас тендеры оформлять, это же не моя профессия, понимаешь, жизнь идет. 3 года назад у меня не стало мамы, они с папой очень хотели, чтобы докторская была, чтобы я сборник сделала. Я хочу сценарий написать, пьесу начала. Потом я вот в театр иду, спектакль вижу, и надо написать хочется. Я про это дело что-то понимаю.
Хочется написать. Чаще это выброс яда? Или есть вещи, которые ты видишь,
нет, я вчера посмотрела, например, второй раз «Даму с собачкой» Толя Правдин сделал в Большом драматическом театре. Это художественный текст, там есть что поразбираться. Вот, а я сейчас пойду с дизайном журнала разбираться и, опять же, с концом финансового года.
Марина, поэтому, это, да. Это то, что называется свободный выбор.
Да, да, конечно. Хотя, ты
это не отменяет моего вопроса о цеховых интересах. Съедем на более широкую тему, потому что цеховые интересы...
Хотя, ты понимаешь, я на самом деле, я так вот говорю, мы дело-то сделали. 15 лет... Кугель 20 лет журнал продержал, театр искусства. Я 15 лет продержал. Если я... Вот так я задаю вопрос. Хочешь ты, Дмитриевская, быть Кугелем? Фьюли, премию Кугелевскую в прошлом году мне выдали. Хочешь ты быть Кугелем? Еще 5 лет продержись.
Если бы тебе еще доходы кугелевские, потому что тогда это было все-таки по...
Нет, он писал так, что гонорар, выплачиваемый театрального журнала, есть большая величина условная. Если бы я публиковал свои статьи в больших газетах, а не в театре искусства, то вполне сносно мог бы прокормить редакцию журнала, писал Александр Рафаилович. Если бы я на самом деле зарабатывала собой, может быть, я бы могла бы прокормить редакцию журнала.
Марина, должен тебе не как юрист, а как литератор сказать, что словосочетание «зарабатывала собой», значит, немедленно будет интерпретировано.
Я же тебе говорю, что я литературой тоже не занимаюсь, но ты что? Это...
Хорошо.
Пишу, конечно, пишу все равно.
Вернемся к цеховой ответственности.
Не знаю я. Это же не моя ответственность. Моя ответственность — журнал делать, а цеховая ответственность...
Смотри, я про другое.
СТД нас финансирование лишило.
Лишило давно?
Нет. Первый раз лишила, когда мы 4 года назад написали большую статью про Дом ветеранов. Мы получили письмо от Александра Александровича Калягина.
А ты говоришь, не реагируют никак. Реагируют. Вот вы написали, они вас сняли с финансирования.
Да.
Это форма похвалы.
И написали, что эти 240 тысяч рублей, подчеркиваю, рублей, потому что недавно Олег Павлович Собаков сказал, СТД тебя лишило 240 тысяч долларов. Каких долларов? Рублей! Это 2 типографии наши, мы бедно живем. Вот. Значит, что они тогда вот и написали, что да, вы, Марина Юрьевна, в публикации это право, надо больше уделять внимание социальным вопросам, поэтому деньги, которые предназначались журналу, пойдут на Дом ветеранов.
Отлично.
Именно сами, да, это письмо.
Знаешь,
было.
Это мне по логике очень напоминает историю с ЮКОСом, когда Путин сказал, что эти деньги будут брошены, значит, на национальные нужды, национальные проекты. То есть, когда происходит грабеж, то, что по-русски называется словом грабеж, то чтобы это было не как сделать грабеж благотворительностью? Сказать: я вас отнимаю, но это все пойдет бедно.
Но нам в тот раунд мы выиграли, потому что мы так кушаки подтянули, говорили: ребят, мы за стариков заступились, и как-то мы этот год протянем, как-то нам что-то судьба поможет. И пришел человек, зам генерального директора моста Триеста, такой Сергей Дударев, мы, говорит, мост строим через него. Через год после отъема денег он пришел. Вот мы, говорит, мост строим, хотим что-то благотворительное совершить. Подскажите, 1 000 000 есть рублей. Я его повезла на острова, и на 1 000 000 рублей оборудовал ветеранам лазарета процедурную. И тогда тогда не оставалось ничего, как нам эти 240 тысяч рублей. То есть теперь опять отняли. Вот, поэтому театральная общественность вот так вот. Но я должна сказать, что если думаю, что мы живем как-то... Мы живем очень как-то замотано, конечно, в этом подвале на Маховой. Но вот я туда прихожу, и дальше я не могу работать часов 5 или 6, потому что люди даже не спрашивают, там я или нет. По определению я там. Приходят. Кто-то из Челябинска, кто-то прибежал что-то спросить, кто-то какое-то сотрудничество, у кого-то какой-то вопрос, кого-то это. В этом смысле мы, конечно, живем счастливо.
Весело.
Нет,
востребовано, востребовано.
Абсолютно. Конечно. Вот, я уже понимаю, что я вот себе не принадлежу, я только реагирую на команду ФАС.
Кого-то там в очередной раз.
Нет, нет, почему? Нет, просто.
Да,
вот, вот, и...
Нормально, нормально, Марина. Это свободный выбор. Я все пытаюсь на, так сказать, вырубить. Рулить с частого случая на, по вредности своей на некоторое обобщение. Куда делась наивный детский вопрос, куда делась общественность? Куда делась то, что, так сказать, вот давило такой, нормально давило такой пресс общественного мнения, который существовал всегда и должен существовать, и значит очень много. Я все время вспоминаю эту историю с Анатолием, значит, князем Анатолием из «Войны и мира», которого никто ниоткуда, так сказать, юридически не выгонял. Он как был князем, да, сыном князя Василия, так и остался. Но от дома отказали. И, значит, существует, от домов начали отказывать. Значит, существует некоторое, помимо закона, да, помимо закона, существует некоторое правило, которое держит на плаву общество. И когда закон входит в сильное противоречие с правилами, то, в общем, через какое-то время меняется закон, потому что под правилами там, столетия здравого смысла, условно говоря. Вот есть ощущение, что все-таки правила не совсем ушли? Или они совсем ушли?
Они совсем ушли. Они ушли совсем, и я гораздо более драматически смотрю на нашу общую ситуацию, чем смотрела, например, в молодые годы при советской власти. Потому что, насколько я знаю российскую историю, всегда, начиная с князя Курбского, существовала интеллигентская позиция власти. Она выражалась по-разному. От декабристов до советских кухонь все равно вот, было ощущение противостояния. Сейчас у меня ощущение, что как-то либо все прикормлены. Все-таки вот этот вот голый чистоган, властью которого нас пугали, он стал решать очень многое. Люди гораздо больше придавлены и больше бесправны, потому что они не только завтра не будут ставить, говорить и присутствовать в том объеме и качестве, в котором они ставят, говорят и присутствуют, но еще они будут получать свои 3000 пенсии, например, или вообще будут безработными, им будет просто не прожить. И,
Говорю, это разные люди. Прикормлены одни, а получают 3000 по числу
нет,
рублей
говорю,
другие.
Нет, я говорю, что кто не при, тот в общем, рабеет. Тот рабеет. И я, особенно последнее время, я даже не понимаю, какой механизм так быстро в людях возродил тот страх, который, может, и раньше в них не было. Но страх, все чего-то боятся, все каждый за себя. И такого ощущения, что мы все на одной льдине, а там что-то другое, нет. Каждый думает, что он сейчас выкрутится со своими денежками, со своими связями, со своими спонсорами.
Ты знаешь, я уже говорил об этом, кажется. В советское время все было определеннее. Все-таки мы с тобой застали советское время уже в его некоторой предпоследней фазе, скажем так, да? Когда уже было неловко говорить о строительстве коммунизма, когда все было, в общем, ясно. Были они и были мы, да? И человек, который всерьез начинал бы там говорить, признаваться в симпатии к Ленинскому политбюро, это был либо идиот, либо провокатор. Никакого, собственно говоря, третьего варианта и не было, да?
Ты знаешь, они и мы сейчас тоже. Они — это успешные, а мы — это те, для кого категория успеха, скажем, не актуальна. Они — это... Нет, все время
есть
они...
Я сейчас говорю о противостоянии, ну, того, что называется интеллигенцией, да?
Да.
Хотя интеллигенция, как мы с тобой как-то говорили, разошлась сильно по интересам. Да, и Калягин у нас творческая интеллигенция, и Юрский творческая интеллигенция. Но интересы
немножко разные. А я знаю, что такое интеллигенция на самом деле, поэтому можно всех очень хорошо классифицировать. Интеллигент — это тот, у кого сознание определяет бытие, а не интеллигент, у кого бытие определяет сознание.
Ну, в общем, неплохая марксистская формулировка такая, вполне себе. Так вот, разошлись по интересам, но возвращаясь к тому, о чем ты говорил.
Не знаю я про общественного мнения, не знаю.
А возвращаясь к тому, о чем ты говорил. Да-да. Тем не менее, в советское время было очевиднее все. Сейчас отношение к путинскому режиму, будем называть это такими безвредными словами, не устоялось. То есть что-то он сменил что-то неясное и плохое, и серое, да, и разное, да, противоречивое, каким было ельцинское время.
Я не говорю к режиму. Кроме режима есть еще конкретные чиновники, конкретные представители.
Это и есть режим.
Да.
Конкретный чиновник, это и есть режим,
да,
на местности.
Да, и поэтому, так сказать, режим же персонифицирован, значит,
верно.
Можно противостоять, значит, персонифицированному.
Значит, вот условные художники, литераторы, журналисты, кинематографисты в советское время внутри цеха были конченые люди, которых все знали. Но это люди, которые идут в номенклатуру, да? А мы, вот есть мы и есть они, границы более-менее понятно проходят. Сегодня в силу очень умелой демагогии и неотстоявшегося отношения, понимаешь, к власти, потому что что-то происходит, отношение к этому не отстоялось. Вот оно сейчас на наших глазах, кажется, цементируется и окаменевает. Вот уже план Путина «Победа России» — это уже окаменелый...
Видишь ли, поскольку видишь ли, тут немножко по-разному. У меня не было ни восторга, ни иллюзий по поводу ни одного режима, при котором моя жизнь вот протекала. Не радовалась я ни Горбачевской эпохи, ни ельцинской, нет, ни сейчас не радуюсь.
Ну,
для меня власть — это всегда власть. И там безобразие в процентном отношении такое количество, что все равно радоваться нечем.
Марин, я возражу только одно. Вопрос всегда в проценте. То есть то, что Царство Божие не наступает ни при Горбачеве, ни при Путине, это понятно, тут спор не получается. Вопрос только в мере безобразий, в возможности безнаказанно делать безобразие, в степени общественного контроля.
Мне кажется, что мера безобразия примерно одинакова. Разных безобразий.
Мне так не кажется, честно говоря, потому что начиная с Горбачева и при раннем, скажем так, Ельцине, был вектор развития в сторону общественного контроля. То есть не было общественного контроля в норвежском понимании этого слова.
Был вектор, а потом куда-то...
Да, ну куда-то.
Ушел.
Куда-то он ушел в Путина.
Нет,
он... Путин — это уже окончательное окаменевание, да?
И это продукт Ельцина. То есть как-то он нам его привел. И потом, что-то не отвечал и так далее.
Слово «продукт» — это замечательно. В пищеварительном смысле это в некотором смысле окончательный продукт.
Да все там как-то одно за другое. Вот, я думаю, что... Интеллигенция потому интеллигенция, что вне зависимости от власти она должна некие усилия духовные, душевные
предпринимать.
А таких людей, которые предпринимают духовные и душевные усилия, не надеясь на успех, который сейчас так вместо портретов вождей, слово «успех» высечено на...
Нет, это совмещается с портретами вождей
вот,
уже
благополучно. Да, значит, рядом, значит, лицо, а потом написано «успех», «твой успех» и всякого. Ну, в общем, короче, вот так. Поэтому ситуация такая действительно очень жидкая. От судеб защиты нет в большей степени.
Да?
Мне вообще кажется последнее время, что я живу в деревне Пекашино. В конце «Братьев и сестер», когда ходил Мишка Пряслин по деревне и думал, что все сейчас защиту Лукашина письмо-то подпишут. А подписала-то ему одна Лиска. Вот у меня тоже есть одна Лиска, наша редакция.
Веселую, все более веселую картину мироздания рисует нам Марина, да, Дмитриевская, театральный критик,
главный
редактор.
Я студентов своих воспитываю, они на суды ходили, они у меня на баррикады ходили, вот сейчас актерские. Прошу их ничего не бояться. Сама трус ужасный.
Вот я про этих, знаю. Вот я про этих вот студентов, про этих вот студентов, откуда берутся? Откуда берутся студенты, валом валящие в экономисты, юристы и налоговые органы, это я понимаю. Откуда берутся из Это дети вот...
Нет, абсолютно разные дети, из разных городов приехавшие. Я думаю, что это с каких-то, может быть, резерваций таких. Сейчас вот замечательно, у меня второй курс. Ну, хотят театром заниматься, хотят критикой заниматься. Я им сразу говорю, что денег это вам никогда не принесет, неприятности будете иметь много. Критик не тенор, его не любят.
Критик не тенор, это замечательно, да.
Вот, да, собственно, мы санитары леса.
Вообще неприятная у вас профессия.
Ой, неприятная.
Потому что я знаю вполне, между прочим, одаренных артистов и режиссеров, которые при слове «театральный критик» у них начинают стачивать зубы просто в скрипе. И поскольку я адвокат дьявола сегодня, то я озвучу эту позицию. Вот что в критике идут те, которые сами ничего не умеют, сами не могут.
Да, еще женщина с несостоявшейся судьбой.
Да-да-да.
Да, значит, вот у меня, например, судьба состоит, я на свою женскую долю не жалуюсь, и сына родила, и вырастила, и вообще много чего было, есть, и, может быть, еще немножко как-то будет. Поэтому не кривая, не хромая, не косая, вот критиком работаю.
Нет, ну вот критик...
Поэтому ненависть еще больше вызываю.
Ненависть еще больше, конечно, как у Райкина. Критиковать скандаль всякий может. Вот ощущение, что это всякий может обругать, да, вот сделать сами не могут, а туда же критиковать.
Про критику неправильно понимают все. Критика — это не оценка, это не те театроведческие журналистские мнения, которые мы печатаем в газетах, и я в том числе. Там из 800 статей, скажем, которые я в жизни напечатала, может быть, 10 или 15 я могу назвать действительно критикой в том понимании, которое вкладывали в нее те, кто ее, между прочим, в России основывал, ее прекрасный литератор основал. Первую рецензию у нас кто написал? Карамзин, первый фельетон, кто? Вяземский, Шаховской, кто?
Театральный именно.
Ну, конечно, Гнедич там присутствует.
Неплохой ряд коллег.
Да, заметки об русском, мои замечания об русском театре, кто? Александр Сергеевич написал. То есть она возникала как серьезная отрасль российской словесности. Это литература, и ты перевоплощаешься в спектакль как актер в роль, как Михаил Чехов пишет, что вот в темной комнате возникает некоторый образ, с которым ты воссоединяешься, и такая, это органическое художественное занятие. Я должна сыграть на бумаге спектакль, чтобы читатель ощутил что-то близкое к тому, что он на спектакле ощущает. То есть я должна пространственно-временной ряд перевести в вербальный, так же, как режиссер. Вот он берет пьесу, он переводит вербальный ряд в сценический текст, наоборот.
Да, мне занятно. Критика как оценка и критика как анализ. Это разные...
Критика как анализ и как перевоплощение через запечатлевание спектакля. Спектакль нигде не остался, только в твоем сознании. Ты на самом деле описываешь свое сознание, воспринявшее этот спектакль. И так вот быстренько раскидать, почему, откуда ноги растут, это не критика, это что-то... Это такая отрасль такой продвинутой журналистики. И я этим занимаюсь тоже. Я в газету пишу не критику, я пишу...
Мнение.
Да, а критика как такое внутренне пластичное очень занятие, это дело неторопливое, и ее все меньше и меньше, потому что мы бежим, спешим.
У кого ты училась?
Я училась у многих учителей. Наш факультет отличается тем, замечательно, где я и тружусь, собственно, всю свою жизнь, что мы не приговариваем студентов к одному мастеру. Сначала меня учил Евгений Александрович Колмановский год, потом Владимир Александрович Сахновский. Считаю, что выучил меня он. Правда, он был такой человек очень энергичный, и какое-то он ускорение нам придал такое. Вот я думаю, что он вот такой... Ну, во все тоже как-то он ввязывался. А вообще у нас замечательный до сих пор, по-моему, факультет, и дай бог учителям соответствовать. А учат разные. Я считаю, что в разных руках на человека помять. Что, вот я 2 года учу, например, курс, они уже на 3-й год знают, как я рот открою, что скажу, и я примерно знаю, чего от них ждать. И пускай бы они к другому педагогу подошли. Знаешь, как Иван Дурак в 3 котлах вышел молодцом. Вот. А когда один педагог сидит и толдунит, ну, по-разному случается, иногда 5 лет учу, иногда год, иногда 2, иногда 3.
Кто сейчас, кого ты считаешь своими коллегами и знакомством, и коллегиальностью, с кем гордишься и чему радуешься в профессии?
Я очень дружу с Мариной Семашевой.
Это очень приятно на радио «Свобода».
Да,
нет, не почему. Это не реклама.
Нет, мы просто дружим. Я дружу с Ниной Шалимовой из Ярославского театрального института. Сейчас вот вышло переиздание ее книги об Островском. Совершенно замечательно. Я приводила их и ту, и другую сейчас к своим студентам, чтобы они их послушали. Вот. А на самом деле я горжусь дружбы со всеми авторами Петербургского театрального журнала. Их много. Ты знаешь, за 15 лет прошло человек 600, наверное, авторов, и плохих не держим.
И это очень как-то... интересно. Это очень интересно, потому что и театр-то в его таком станиславском репертуарном значении представлен, в общем, начнем перечислять.
Я могу сказать, каким я восхищаюсь.
Быстро нет, пальцы кончатся.
Нет, сейчас могу сказать, что я могу соглашаться, не соглашаться. Есть один человек, который, два человека, которых я вот читаю, и я думаю, я так не могу, и это классно. Я всегда так читала Смелянского Анатолия Мироновича. Я поняла, я так не напишу. И когда я читаю Таню Москвину, про кино особенно, про кино и про жизнь, про театр, я понимаю, что я, может быть, так где-то и могу. А вот, ну, в принципе...
В тебе просыпается такой хозяйственный азарт, вот приобщить, вот ты видишь талантливого человека, вот и сразу его подмышку и в журнал.
Конечно. Так нет, конечно, но только сейчас главное, чтобы студенты из профессии не уходили, потому что кажется, что вот он курс, вот все они тут задержатся. Нет, денежки надо зарабатывать на медиа, пошла, диалоги пишет, сценарий сочиняет. Вот, и воспитать в них вот этот вот азарт этого дела очень трудно, тем более, что профессиональная пресса, я вот почему думаю, продолжать или нет журнал. Люди читают же меньше, тиражи же падают. Все так устали, и я первая. Я открываю театральную прессу, и думаю, мама моя, не могу я уже. Вот, и в Москве ничего не нужно. На самом деле, недавно мне Юрий Борисович Нарштейн говорил, что вот что последние там полтора десятилетия с нами сделали. Мы скользим глазами по фактуре.
Какая формулировка.
Да, и это правда. И мы что-то так вот, заметьте, берем текст, а значит, и театральную критику потерять можно. Вот мы как зоопарк, мы ее сохраняем, потому что, может, настанет такая экологическая ситуация, что ее, может, в мир выпустить будет можно.
Марина Дмитриевская, театральный критик, главный редактор Петербургского театрального журнала, была в гостях в программе «Все свободны». Услышимся через неделю.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В штате Оклахома объявлено чрезвычайное положение.
Есть шанс сформировать устойчивую власть в Российской Федерации.
Мы вывалили в окружающую среду очередные 70 миллионов тонн загрязняющих веществ.
Мы ответили на путинские национальные программы своими правозащитными национальными программами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит